Эти факты я проанализировала перед тем, как спланировать следующий шаг, и теперь время настало. С маленькой белой Библией, которую миссис Мюллетт подарила мне в день конфирмации в одной руке и набором для ремонта в другой, я направилась к спальне Фелли. Это не так сложно, как может показаться. Если идти по паутине пыльных темных коридоров, держась верхнего этажа, можно добраться из восточного крыла букшоу в западное, минуя по пути большое количество заброшенных спален, неиспользуемых с тех пор, как королева Виктория в последние годы правления отказалась нанести Делюсам визит. Она заметила своему личному секретарю, сэру Генри Понсонби, что ей, вероятно, не хватит воздуха в таком крошечном обиталище. Сейчас эти комнаты напоминали морги для мебели, населенные только остовами, кроватей, комодами и креслами, покрытыми простынями, высохшими от старости и временами издававшими тревожные скрипы в ночи. Но в данное время, когда я миновала последние из покинутых спален и подошла к двери, которая вела в западное крыло, все было тихо. Я приложила ухо к зеленому сукну, но по ту сторону царила тишина. Я со скрипом открыла дверь и всмотрелась в коридор. Снова ничего. Словно в могиле. Я улыбнулась, когда по западной лестнице полились звуки 147-й кантаты Баха «Радость человека желающего». Фелли занялась музицированием в гостиной, и я знала, что меня не побеспокоят. Я вошла в ее спальню и закрыла дверь. Эта комната не была мне незнакомой, поскольку я часто приходила сюда стянуть шоколадные конфеты и порыться в шкафах. По планировке она очень похожа на мою. Огромный старый ангар с высокими потолками и большими окнами, место, на первый взгляд, более подходящее, чтобы устроить самолет, чем чью-нибудь тушку на ночь. Главным отличием наших спален было то, что в комнате Фелли не было пузырящихся влажных обоев на стенах и потолке. Во время ливней вода просачивалась и превращала мой матрас в сырое болото. В таких случаях мне приходилось уходить с кровати и проводить ночь, завернувшись в халат, в пропахшем мышами крылатом кресле, стоявшем в единственном сухом углу комнаты. Спальня Фелли, в противоположность моей, как будто возникла из кино. Стены покрывал изящный цветочный орнамент, кажется, маховая роза. На высокие окна обрамляли занавески из кружев. Кровать с пологом на четырех столбиках казалась маленькой в столь огромной комнате и почти незаметная стояла в углу. Слева от окон на почетном месте располагался исключительно элегантный комод эпохи королевы Анны. Его изогнутые ножки были такие же стройные и изящные, как у танцовщиц на картинах Дега. Над ним на стене висело чудовищных размеров зеркало в темной раме, слишком большое для грациозных ножек внизу. Это очень напоминало Шалтая-Болтая, неприлично огромная голова на теле с ножками эльфа. Я воспользовалась расческой Фелли, чтобы открыть Библию на крышке комода. Из набора для ремонта шин я добыла гидроокись силиката магния, более известную как французский мел или тальк. Это вещество предназначалось для того, чтобы предотвращать прилипание камеры к внутренней стороне покрышки, но это не то применение, которое я собиралась ему найти. Я окунула одну из кисточек из верблюжьего волоса для макияжа в тальк и, последний раз заглянув в Библию для справки, написала краткое послание на зеркале жирными буквами. Второзаконие, глава 28, стих 27. Сделав это, я вытащила платок из кармана и аккуратно стерла написанные слова. Сдула остатки просыпавшегося талька с крышки комода и стерла следы на полу. Готово. Остальная часть моего плана гарантированно осуществится сама собой. Она развернется благодаря неизбежным законам химии, а мне не придется пошевелить и пальцем. Когда Фелли в следующий раз устроится перед зеркалом и придвинется поближе, чтобы рассмотреть свою отвратительную шкурку, влага ее дыхания сделает видимыми слова, которые я написала на стекле, и послание крупно проступит прямо перед ней. Второзаконие, глава 28, стих 27. Фелли придет в ужас. Она бросится к Библии, чтобы прочитать абзац. На самом деле, может, и нет, поскольку эта цитата имеет отношение к внешнему виду, но вполне может быть, что она и так знает ее наизусть. Но если она таки начнет ее искать, вот что обнаружит. «Поразит тебя Господь проказую египетскую, почечуем коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться». Как будто проказа недостаточно, еще речь идет о почечуе, то есть геморрое. Идеальный штрих, я полагаю. Если я знаю свою сестру, она не сможет удержаться, чтобы не прочитать следующие строфы. «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Ха-ха! Увидев, как эти слова материализуются прямо на глазах, Фелли поверит, что это послание от Бога, клянусь старым Гарри, как она пожалеет. Примечание. Старый Гарри — английское прозвище дьявола. Конец примечания. Я прям видела эту картину. Она бросится ниц на ковер, обуреваемая мыслями, испуганная и шокированная, не в состоянии произнести ни звука. Я фыркнула, прыгая вниз по лестнице. Не могу дождаться. У подножья лестницы в вестибюле стоял инспектор Хьюитт. Глава 15. Инспектор Хьюитт выглядел подавленным. Доггер, только что впустивший его, молча закрыл дверь и привычно испарился. «Вам следует поразмыслить над тем, чтобы открыть дополнительный полицейский участок здесь, в Букшоу», — по-дружески сказала я, пытаясь подбодрить его. «Вы определенно сэкономите на бензине?» На инспектора не подействовало. «Давай поболтаем», — сказал он. «У меня создалось впечатление, что он не особенно пытается сделать так, чтобы я чувствовала себя в своей тарелке». «Конечно, я в вашем распоряжении». «Я могу быть любезной, когда у меня есть настроение». «Насчет твоей находки у фонтана», — начал он. «Имеется в виду Бруки Хервуда». «Да, ужасно, не так ли?» Инспектор был поражен. «Черт, 10 секунд в игре, а я уже совершила серьезную ошибку».
«Значит, ты его знаешь?»
«О, все знают Бруки», — сказала я, быстро взяв себя в руки. «Он один из самых заметных типов в деревне. Во всяком случае, он был таковым».
«Ты его знала?»
«Мне доводилось его видеть. В разных местах, понимаете, в деревне и тому подобное». Я плела невидимую сеть из правды и лжи, искусство, которым я особенно горжусь. Одна из хитростей этого дела — выдавать новую информацию до того, как у спрашивающего будет время задать очередной вопрос. Так что я продолжила. Я вернулась в изгороди, видите ли, потому что беспокоилась о Грае. Грай — так зовут коня цыганки. Я хотела убедиться, есть ли у него еда. Это была не совсем правда. Грай мог неделями жить, щепляя траву на опушке, но благородные мотивы никогда не подвергаются сомнению.
«Очень похвально», — заметил инспектор. «Я попросил констебля Линнета снести туда немного сена».